Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко и Ольга Срежова. Сегодня 19 апреля, понедельник, мы снова в прямом эфире. Сегодня говорим вот о чем. Макрон рисует красные линии для Путина, а не поздно. Остановит ли военную операцию России санкции США? Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что офицеры российского ГРУ причастны к двум взрывам складов с боеприпасами в стране в октябре и декабре 2014 года. Одновременно чешская полиция объявила в розыск знаменитых Александра Петрова и Руслана Баширова. Возможных отравителей бывшего сотрудника ГРУ Российской Федерации Сергея Скрипаля Солсбери. Якобы Петров и Баширов были вблизи складов с боеприпасами накануне взрывов. Чешские СМИ сообщили, что на складах хранилось оружие и боеприпасы для украинской армии, которая тогда активно воевала с российскими гибридными силами на Донбассе. Прага выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, якобы сотрудников ГРУ, и заявила, что Росатом не будет допущен к тендеру на строительство нового блока на атомной электростанции Дукованы. В ответ Москва заявила, что Чехия хочет, цитата, «угодить США», и выслала аж 20 сотрудников чешского посольства из Москвы. Почему Чехия решилась на обвинение в адрес российского ГРУ через 6,5 лет после взрывов на складах боеприпасов? Почему Россия пошла на жесткое обострение с ранее дружественной Прагой? И может ли новый дипломатический скандал по-настоящему объединить ЕС против России? Об этом в студии с нашими гостями. Сегодня ими будут заместитель главного редактора издания «Европейская правда» Юрий Панченко и российский эксперт-международник, который находится в Праге, Юрий Федоров. Наш номер 0800 300 403. Звоните. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольное ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала послушаем свежий выпуск новостей. О них вам расскажет моя коллега Ольга Стрижова.
Добрый вечер. За минувшие сутки российские гибридные силы 8 раз нарушали режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, и еще один получил ранение, сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы зафиксированы в районе Водяного, Старогнатовки, Песок, Катериновки, Авдеевки и Широкино. С начала текущих суток, 19 апреля, штаб сообщил о трех нарушениях тишины со стороны российских гибридных сил в районе Пивденово, Майорска и Зайцево. В свою очередь, группировка ДНР заявила о 7 нарушениях режима прекращения огня в районе Веселого, Александровки, Саханки и Ужавки. Группировка ЛНР заявила об одном нарушении режима тишины в районе Молодежного. Напомню, ранее глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель призывал Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Об этом он заявил перед онлайн-заседанием министров иностранных дел стран Евросоюза. По словам Борреля, ситуация с российскими войсками является очень опасной. На фоне стягивания России военной техники и военных границ с Украиной и эскалации конфликта Служба безопасности Украины объявила о проведении масштабных антитеррористических учений в большинстве областей Украины. В СБУ отмечают, во время тренировок усиленное внимание будут уделять отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. В учениях примут участие региональные подразделения СБУ, полиции, пограничников, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, спасателей, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. В СБУ предупреждают, во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей. Напомню, на прошлой неделе антитеррористические учения уже прошли в Харьковской, Херсонской и Сумской областях. В Мининфраструктуры на пасхальные праздники не планируют закрывать авиа и ЖД-сообщения. Введение новых ограничений в Украине, в том числе на транспортные перевозки, является прерогативой Министерства здравоохранения. И после поступления инициатив от ведомства Министерства инфраструктуры согласовывает ситуацию с транспортом. Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий. В то же время он обратил внимание, что в красных зонах карантина вводятся ограничения на железнодорожные перевозки. Туда перевозок не будет, кроме транзитных. Напомню, за минувшую сутки 6506 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине, 214 человек умерли. За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской областях и городе Киеве. В Донецкой области информируют о 377 новых зараженных и двух смертях. В Луганской – о 47 заболевших и трех летальных случаях. Группировки ЛДНР про новые случаи заболевания не информировали, но в отдельных районах Луганской области отметили про фиксацию одной смерти. С 19 апреля на территории Старобельского района Луганской области вводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия и ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Старобельской районной госадминистрации. Согласно решению районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, запрещается проведение массовых культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, научных, выставочных и образовательных мероприятий, кроме проведения мероприятий по оценке качества образования, а именно пробного внешнего независимого оценивания. Запрещается деятельность торгово-развлекательных заведений, а также заведений общественного питания, за исключением предоставления услуг по адресной доставке и заказов на вынос. Также запрещается посещение парков, детских и спортивных площадок и посещение кладбищ, мест захоронений во время пасхальных праздников. Коротко. К утру 20 апреля группировка ЛНР планирует возобновить водоснабжение 5 городов, сокращенные из-за аварии на водоводе. На данный момент подача воды в оккупированном Петровском сократилась на 80%, Антраците, Красном Луче на 50%, Алчевский, Перевальский на 20%. Новости спорта. В Дружковке состоялся второй матч финальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором Донбасс принимал Киевский Сокол. Донбасс вышел вперед уже на 6-й минуте. Виталий Лялька с разворота отправил шайбу в ближайший угол ворот Георгия Дубровского. Через минуту хозяева оформили второй гол. В начале второго периода дубль оформил Виталий Лялька, а также по шайбе забили Андрей Бирюков и Виталий Карамнов. Соколу удалось забить шайбу престижа благодаря Виталию Андрейкову. В результате матч закончился со счетом 5-1. Погоде. Завтра, 20 апреля, в Донецкой и Луганской областях ожидается дождь. Температура ночью 6-8 градусов тепла, днем поднимется до 14 градусов. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Берегите себя.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, это слушатели Громадського радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии, обсудим новый дипломатический скандал между Чехией и Российской Федерацией. Почему Чехия решилась на обвинение в адрес российского ГРУ? Через 6,5 лет после взрывов на складах боеприпасов на востоке этой страны, почему Россия пошла на жесткое обострение с ранее дружественной Прагой? И может ли новый дипломатический скандал по-настоящему объединить Европейский Союз против России? Об этом мы поговорим в студии с украинским экспертом-международником Юрием Панченко, а также российским экспертом-международником, который сейчас находится в Праге, Юрием Федоровым. Вы можете звонить к нам по номеру 0800 300 403, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Ведущие государства мира должны определить, цитата, «четкие красные линии», конец цитаты, в отношениях с Россией, быть готовыми прибегать к санкциям, если Москва их пересечет. Об этом заявил президент Франции. Эммануэль Макрон говорит о красных линиях Запада против возглавляемой Владимиром Путиным страны на 8-й год войны против Украины. Не поздно ли проводить какие-либо красные линии для Путина? И если проводить, насколько Запад готов вернуть Россию на место в случае перехода этих условных границ? Мнение экспертов собирал мой коллега Александр Лащенко. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Александр, здравствуйте.
Приветствую, Денис. Приветствую всех зрителей и слушателей нашей программы.
Александр, расскажите, что, по мнению экспертов, имел в виду президент Франции, говоря о вот этих вот красных линиях, которые якобы должен прочертить Запад в отношении России?
Да, ну, собственно, немножко приведу подробнее заявление президента Франции. Он коснулся этой темы красной линии, так и было заявлено в интервью американской телекомпании CBS. и при этом заявил опять же, что да, Россию стоит привлекать к ответственности в том случае, если Москва эти линии перейдет. При этом Макрон не уточнил, каких же именно линиях должна идти речь, на что обратили внимание все эксперты, которые коснулись этой темы. То есть какие, собственно, действия России должны вызвать ответную реакцию Запада. Одновременно, отвечая на вопрос журналистки, наложит ли Франция на Москву санкции в ответ на вот возможное вторжение российских войск на Украину, в связи с этим уже отмечаемым несколько недель увеличением напряжения, в частности, на востоке Украины и не только в Крыму, и фактически по всему периметру украинской границы, Эммануэль Макрон сказал, что введение в ответ на агрессию против Украины и другие, опять же, неприемлемые действия Москвы, санкции было правильным решением, имеется в виду те санкции, которые уже действуют более чем 7 лет. В то же время, по мнению лидера Франции, санкции сами по себе не могут решить проблемы, они должны быть частью более широкой политики. И это важный тоже момент, по мнению Макрона, именно такую политику Западу не доставало. Дескать, Россия перестала относиться к западным странам как к тем, кто отвечает за свои слова, что и позволило ей, по мнению господина Макрона, в частности, несколько лет назад, ну, 7 лет назад уже аннексировать Крым, не обращая внимания на мнение Запада. А отношения с Россией, по словам президента Франции, должны строиться на двух основах. Твердости в отстаивании своей позиции и все-таки диалоге. И Макрон при этом поддержал инициативу президента США Джо Байдена провести саммит с президентом России Владимиром Путиным. По словам Макрона, все должны быть заинтересованы в разрядке напряженности и восстановлении четких правил. При этом, как опять же отметил Макрон, диалог предполагает ответственность. Вот таким образом, вот фактически дословно я процитировал интервью Макрона американской телекомпании CBS, и конкретики насчет красных линий не было.
Александр, вот два вопроса таких вот. Мнение с точки зрения экспертов. Почему сейчас именно Эммануэль Макрон заговорил вот этих вот красных линиях? И не поздновато ли? Ведь, ну вот сами говорите, да, что уже 7 лет назад состоялась аннексия Крыма. Нарушение международного порядка очень грубое и серьезное. И вот только сейчас, через эти 7 лет, на 8-й год, Эммануэль Макрон заговорил вот о неких красных линиях. Не поздновато ли, что говорят эксперты?
Ну да, тут интересно этот момент. Понятно, опять же, контекст напряжения на востоке Украины, само собой, это, конечно, очевидный факт. Далее, еще важен контекст того, что буквально несколько дней назад, 16 апреля, президент Макрон в Париже вел переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. И, конечно, обсуждалось наращивание российской военной группировки у границ Украины. И уже тогда Макрон выразил обеспокоенность в связи с этим, а также заявил, что намерен вскоре он же, Макрон, обсудить вопрос Путина. Ну, были не раз переговоры в последнее время при участии Макрона, Путина и Меркель, правда, без участия Зеленского. То есть идет активный диалог, треугольники, двусторонние и так далее. Вот. Но, как отмечает Олег Саакян, я с ним пообщался, комментарии радио «Донбасс Реалии». Тут не надо забывать о внутриполитических аспектах французской жизни и вообще, скажем так, политической жизни Европейского Союза в целом. Как известно, осенью ожидается уже, наконец, отставка после 16-летнего пребывания на должности канцлера одного из ключевых политиков ЕС и нормандской четверки, в частности, Ангелы Меркель той же. И после этой отставки неизвестно, насколько будет влиятелен новый немецкий лидер, насколько он сможет вообще быть на уровне Ангелы Меркель, и потом особая ответственность в этой связи возлагается, собственно, на Макрона. Но он и не отрицал уже не один год, что он хочет быть более активным участником урегулирования на Донбассе. И в этой связи именно такой контекст может быть этих вот заявлений о красных линиях для России из уст Эммануэля Макрона, утверждает Олег Саакян.
Конечно, слова господина Макрона достаточно запоздалые. Ну, это ровно тот случай, когда лучше поздно, чем никогда. По крайней мере, это артикулирование проблемы. Оно состоялось на фоне действий Соединенных Штатов. Франции необходимо тоже занять некую позицию для того, чтобы подкрепить собственную субъектность на международной арене и, более того, в середине самого Европейского Союза. Видите, госпожа Меркель уже на сегодняшний день скорее переходит в категорию хромой утки. И господин Макрон имеет собственную амбицию на общеевропейское лидерство.
Об этом заявил в эксклюзивном комментарии радио «Донбасс Реалии» украинский политический эксперт Олег Саакян. Как отмечал в эксклюзивном интервью радио «Свобода» бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший президент Украины, вернее, исполняющий обязанности на этой должности Александр Турчинов, все эти действия Запада во время вот этого вот напряжения очередного на Донбассе красные линии проводятся, говорятся, не только говорится, но и вводятся новые санкции, знаем, не со стороны ЕС, но со стороны США, после разговора Байдена и Путина буквально на следующий день. Они были введены, эти меры против России. Все это важно, но в любом случае главное отмечать, что Путин, по утверждению Александра Турчинова, понимает только позицию силу, а не риторику. Аргументация Александра Турчинова.
Хочу сказати для всіх політиків, європейських, американських, українських, Путін розуміє тільки силу. Тільки силою він рахується. Все інше працює ні на користь, не працює на результат. В той же час, я, коли ми аналізуємо ситуацію зараз, так, да, дійсно, це є небезпека. Об'єктивна, реальна небезпека.
Концентрація російських військ.
Так, концентрація військ, але вона значно менша, ніж була в 2014 році. І навіть аналітики говорять, що після 2014 року це найбільше концентрація. Але, незважаючи на авторитарний, навіть тоталітарний режим в Росії, все одно вони повинні, скажімо так, реалізувати перед реальною небезпекою наступальної операції. Це парламент повинен дати згоду на введення.
Як була зроблена, формальна згода була?
Як була зроблена, Рада Федерації, як це було зроблено в 2014 році, пам'ятаєте, 1 березня вони вже планували і дали згоду Путіну на введення військ.
Имел в виду Александр Турчинов 1 марта 2014 года, помним тогда еще крымское событие, а потом буквально через короткое время Гиркин, Славянский уже на Донбассе. Отмечу также, что со своей стороны Москва подчеркивает, что она не является участником конфликта на Донбассе, не воюет с Украиной, не собирается этого делать. А боевые действия по официальной позиции России являются, цитата, гражданской войной. И всю ответственность, по утверждению того же Дмитрия Пескова, вернее, его шефа, президента России Владимира Путина, всю ответственность за нынешнее обострение несет исключительно Киев, а Москва только пытается защитить граждан своей уже страны, то есть России, которые получили, соответственно, паспорта на территории Донбасса, и пытается Москва защитить мир на этой территории.
Ну да, и вот еще спикер Владимира Путина Дмитрий Песков говорил о том, что в соседней стране, цитата, вот-вот может снова вспыхнуть гражданская война, и вот с его точки зрения еще и для этого Российская Федерация перекидывает войска к российско-украинской границе. Также отмечу, что вот после встречи 16 апреля в Париже с Владимиром Зеленским, Эммануэль Макрон по результатам этой встречи в своем коммюнике отметил о том, что совсем скоро состоится его двухсторонняя встреча или разговор с Владимиром Путиным, наверное, будут снова поднимать вопрос Украины. Спасибо большое. Это был мой коллега Александр Лащенко.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
А бывший посол Украины в США Валерий Чалы рассказал телеканалу «Настоящее время», почему санкции США в отношении России слишком мягкие, по его мнению. И решится ли сама Россия на новую военную операцию в Украине?
Я вот, знаете, хочу вас спросить, что это такая за... Вы как опытный дипломат, объясните нам, что это за такая игра, высылка дипломатов из одной страны, я имею в виду США об этом заявила, теперь Россия об этом заявляет. Со стороны кажется, ну выслали одних, пришлют других. В чем проблема-то? Что это за ход такой?
Ну, прежде всего, отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки на самом низком уровне со времен Холодной войны. И причина не в Вашингтоне, причина в Кремле. К сожалению, все это продолжается. Тут санкции, которые ввели Соединенные Штаты, они абсолютно были прогнозируемые. Более того, я видел американские СМИ, они там появились, то есть для того, чтобы смягчить эмоции с Москве. И я вам скажу одну вещь. Я знаю, не просто ожидал, а знаю, что санкции могли быть жестче.
Санкции со стороны США?
США, да, абсолютно.
Об этом Байден говорил, да.
Да, и об этом сказал президент Соединенных Штатов. В общем-то, он даже открыто об этом сказал. Но я еще до этого прокомментировал, потому что я увидел, что даже санкции, которые касаются государственного долга США, они так приняты в наиболее такой легкой форме. А одновременно создана платформа для дальнейших санкций. То есть, вообще-то в этом пакете, который был очень, ну, такой концентрированный действительно, и он не касался только Украины. Там были разные вопросы российских атак против Соединенных Штатов. То есть это очень серьезная вещь. Это как бы уже прямые атаки во время выборов по вопросам там, поощрение убийств американских солдат. То есть это кибератаки, это очень серьезные вещи. И поэтому США отреагировало, но оставило возможность к дальнейшим каким-то действиям дипломатическим. Вот это главное. Потому что все почему-то комментаторы обращали внимание на серьезность пакета, что это следующий виток эскалации. Я, например, это оценил совершенно по-другому. Я думаю, что как раз Америка оставляет России, Владимиру Путину, Кремлю какую-то еще возможность отдуматься.
Просто сделать несколько шагов назад. Все-таки, Валерий, хочу все-таки, чтобы вы мне в первую очередь и нашим зрителям объяснили, что это за обмен дипломатами. Почему вообще всегда применяется эта мера? Почему она важна? Я так понимаю, важна в
Смотрите, среди на самом деле это скорее практика еще времен Холодной войны. И абсолютно логично с точки зрения России пропорционально высылать. Причем я вам скажу, что я посмотрел список тех людей, которым запрещен въезд в Россию. Там очень тщательно работали над этим списком. То есть там все люди, которые в Россию не собираются. И Сьюзен Райс, и Джон Болтон, я не скажу, что они
сделали... Это те, которым запретили, вы имеете в виду
сегодня? Да, это те, которые... Я работал с ними, я знаю, это советники по национальной безопасности. Они как раз, я могу сказать по своему опыту, они как раз защищали интересы всегда Соединенных Штатов. Они никогда не были с нашей точки зрения какими-то людьми, которые вот с Россией не говорят. Наоборот, мы в Украине видели, что наоборот они стараются там, на наш взгляд, даже больше с Россией усилий предпринимать, чем Россия этого заслуживает. Но вот почему-то они попали. Почему? Ну что это безболезненно. То есть туда не попали люди, которые жизненно важны для переговоров дальнейших в глобальных вопросах между США и Россией. Это очевидно.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Об актуальной ситуации на линии фронта на Донбассе мы узнаем от моего коллеги Марьяна Кушнира. Он сейчас работает около поселка Пивденный. С нами на прямой телефонной связи. Марьян, привет.
Привет, Донеса.
Марьян, какая там ситуация? Сейчас ты снял эксклюзивные кадры обстрелов украинских позиций под Шумами. Вот в эту субботу каждый желающий может найти, посмотреть, что сейчас действительно происходит на линии соприкосновения на Донбассе. Вот на сайте украинской службы «Радио Свобода». Сейчас, может, мы даже пустим вот эти вот кадры, которые тебе удалось заснять. Расскажи, это было что-то экстраординарное, вот то, что ты снял в эту субботу, или действительно вот какая-то вспышка интенсивності бойов в це время була, і що зараз у Південного відбувається?
Коротко розкажу про те, що це відео, про яке ви говорите, насправді це не єдине відео, яке я зняв сьогодні вранці, близько 4-5 ранку, я також точно не підрахував, знову були обстріли вже в районі Південного, було кілька прильотів мін 120-х, так мені військові розповіли, там стрілкове озброєння було і, відповідно, ці обстріли продовжувалися. Що говорити, це про якісь систематичні... що це буде якісь нарощування, загострення, якісь великі бійці, напередові цього говорити не можу, тому що вони кажуть, що насправді регулярно відбуваються якісь такі дії, якщо подивитися в моєму ж відео, там теж йдеться про те, що хлопці кажуть, що провокують нас, щоб ми відкрили вогонь, стріляли, висвітлювали, показували свої позиції, а насправді вони цього не роблять. Якщо потрібно там погасити якийсь там вогонь, турбуючи противника, вони це роблять, але здебільшого дуже акуратно своїми методами і не в'язуються у якийсь великий бій. Тому це воно і не розграється. А насправді тут в районі Горлівки, скажу так, околиці Горлівки, бо і Шуми, і Південне, лівіше там Зайцеве, насправді всі вони піддаються щоденному обстрілу. Сьогодні там протягом дня я чув кілька там розривів, кулеметних черг, але це є буденність. Небуденністю насправді є, хоча вже трошки перерастає буденність, це те, що контрольовані Росією сили на Донбасі закидують як і позиції, так і цивільні території, де переміщуються цивільні, забороненими Отавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2. А вони скидують безпілотника, і були поранені військові від цього, страждали цивільні. Буквально сьогодні ще одну міну, яку, ймовірно, вночі закинули, це було б Зайцево, безпосередньо бригада стояла, повідомляла про це. Ну, а так, станом на зараз, воно відносно спокійно, якихось таких загострень немає, хоча про це кажуть бійці на фронті, що, ну, противник намагається укріпитися, намагається перемістити якусь техніку, ну, і в ту сторону, з даними перехвату, з даними розвідки, ведеться така активна пропаганда того, що начебто Збройні Сили України готуються до якоїсь чергової атаки, чи то на Донецьк, чи то на Горлівку. Хоча, звісно, ніхто ні до чого не готується, ну, це можна говорити відкрито. Військові займаються своєю роботою, ну, відповідно, ну, просто стоять на спостережних постах і тримають оборону. Ну, це все, що наразі можна сказати.
Марьяна, вот я тебя правильно понял, что не завязывается вот такого вот массированного большого боя с двух сторон, потому что такой приказ, такая позиция как раз бойцов вооруженных сил Украины не реагировать на вот эти вот провокации, потому что, ну ты говоришь, все в принципе в пределах нормы, да, если так можно говорить, для бойцов операции Объединенных сил, но вот мы посмотрели это видео, достаточно плотный огонь ведется, то есть не собираются украинские военные отвечать массированно на вот такие вот провокации и отвечают только точечно на них.
Знову ж таки, нормально, зразу поправлю. Нормально, це коли військові стоять в пункті постійної дислокації, це нормально, а не коли є фронт і лінія зіткнення. А те, що насправді військові не відповідаються, вони чудово розуміють, для чого це робиться. Військові можуть відповідати тут, ну, згідно тут всіх норм, які тут ухвалені, можуть відповідати, коли є прицільний вогонь, коли є ризики, небезпека для життя і здоров'я військових, тобто особового складу, а також цивільних. І є ризики того, що буде просування ворожих військів і територію, на якій вони, яку вони захищають, вона буде там анексована, там окупована. От тоді, в тому випадку, вони можуть давати відповідь і будуть давати відповідь. Так? А коли відбувається якийсь турбуючий вогонь, чи б'ють неприцільно, чи випускають просто боєкомплект незрозуміло куди, то військові роз'яснюють, що, ну, їм немає сенсу стріляти і показувати свої позиції, чи взагалі зав'язувати якийсь великий бій, щоб потім, не дай Боже, понести втрати. Так, військові мислять раціонально. Їм потрібно нести оборону, перед ними стоїть задача зараз не атака, не наступ, так, просто оборона. А в обороні тільки від атаки обороняється. Атаки немає, є турбуючий вогонь, для чого стріляти зараз. Вот мені говорять військові.
Понятно. Вот еще раз призываю, приглашаю наших слушателей посмотреть на видео, которое снял Марьян Кушнир вот в эти дни. Вблизи линии соприкосновения на Донбассе, это так называемая агломерация, вот поселки вблизи оккупированной Горловки, Торецка, Пивденная и так далее. Чтобы вы просто понимали, вот обращаясь к нашим слушателям, что такое будни бойцов операции Объединенных сил, что такое вот те обстрелы, о которых сообщает штаб операции Объединенных сил каждый день. Один факт обстрела в отчете операции Объединенных сил, это тот обстрел, который может длиться минутами и часами. Мы оставим ссылки на это видео в описании к этому видео в YouTube «Радио Свобода». Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был фронтовой корреспондент «Радио Свобода» Марьян Кушнир. Марьян, береги себя.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Переходим к разговору в студии. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что офицеры российской ГРУ причастны ко двум взрывам складов с боеприпасами в стране в октябре и декабре 2014 года. Одновременно чешская полиция объявила в розыск знаменитых Александра Петрова и Руслана Баширова, возможных отравителей бывшего сотрудника ГРУ Российской Федерации Сергея Скрипаля в Солсбери, которые якобы были вблизи складов с боеприпасами накануне взрывов. Чешские СМИ сообщили, что на складах тогда, в 2014 году, хранилось оружие и боеприпасы для украинской армии, которая тогда, напомню, активно воевала с российскими гибридными силами на Донбассе. Прага после этих обвинений выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, якобы сотрудников ГРУ, и заявила, что Росатом не будет допущен к тендеру на строительство нового блока на атомной электростанции Дукованы. В ответ Москва заявила, что Чехия хочет, цитата, «угодить США», и выслала аж 20 сотрудников чешского посольства из Москвы. Почему Чехия решилась на обвинение в адрес российского ГРУ через 6,5 лет после взрывов на складах боеприпасов? Почему Россия пошла на достаточно жесткое обострение с ранее дружественной Прагой? И может ли новый дипломатический скандал по-настоящему объединить Европейский Союз против России? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами Юрий Панченко, заместитель главного редактора издания «Европейская правда» по телефону. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Из Праги с нами российский эксперт-международник Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
К нашим слушателям обращаюсь. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Будем рады слышать ваше мнение или вопросы нашим экспертам. Также ваши вопросы и реплики оставляйте в YouTube, канал Украинской службы «Радио Свобода». И в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Озвучим их и передадим нашим экспертам. Юрий, ну, вы написали достаточно большую обстоятельную статью в издании «Европейская правда» о том, что в эти дни происходит в Чехии в связи вот с этим новым дипломатическим скандалом в России. Его называют русским терроризмом фактически. Ну вот сразу же первый вопрос. Почему, с вашей точки зрения, только через 6,5 лет после вот этих вот взрывов, которые, кстати, унесли жизни двух людей, многих, некоторых ранили, были вынуждены выселить чехов из окружающих сел вот на востоке Чехии, где находились эти боеприпасы. И тем не менее, только сейчас, да еще и в субботу ночью, что интересно, вот выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и заявил о том, что существуют доказательные подозрения про привлечение офицеров российской спецслужбы ГРУ к взрыву складов с боеприпасами. Откуда такая срочность?
Тут есть два момента. Во-первых, появились результаты следствия, а точнее результаты расследования спецслужб. Если до этого, например, информация про пражский отпуск Баширова Петрова появлялась в СМИ, то теперь появились веские основания, как заявляет сам Бабиш, безусловно, говорить о том, что версия о теракте более чем вероятна. Второй момент, почему именно сейчас. Бабиш сам признал, что в правительстве получили это досье 7 числа, то есть практически две недели они держали его в тайне. Из того, что мы знаем, произошла утечка, и в правительстве уже знали, что несколько изданий готовят большую публикацию на понедельник. И появились публикации, как вышли. И, соответственно, чтобы не попасть в дурное положение, им нужно было перейти СМИ и выступить первыми. Что они сделали? Ради этого пришлось делать срочную пресс-конференцию в субботу вечером.
Ну, что интересно, вот еще Ян Гамачик собирался в Москву, да? Это министр внутренних дел, министр иностранных дел и вице-премьер Чехии. Как раз накануне он должен был находиться в Российской Федерации, но по непонятным, неоглашенным тогда причинам отменил эту поездку.
Да, это, пожалуй, сейчас ключевой вопрос. Знал ли он о результатах этого расследования, планируя поездку в Москву? Вернее, уже сейчас Гамачик признает, что он знал, однако пытается доказать, что его анонс его поездки был частью операции прикрытия, чтобы расслабить внимание российских спецслужб. Они пока сделали покерфейс, что все нормально, никаких изменений не будет. Вот. И якобы этот визит планировался как вот прикрытие того, что все в порядке и никаких сливов не будет. Насколько это соответствует правде, сложно сказать, но насколько я могу судить, те же депутаты не очень поверили Гамачику, и сейчас у него, очевидно, что есть очень большие проблемы и как для должности министра и вице-премьера, так и в должности, возможно, главы партии социал-демократов.
А в чем его обвиняют чешские депутаты?
Дело в том, что он лишь недавно переизбрался на пост главы социалистов. И большую помощь ему в этом переизбрании оказал президент Милош Земан. Именно поэтому визит Гамачика рассматривался как определенная степень расплата с Йеменом за эту поддержку. То есть планировалось, что он подпишет договоренность о покупке спутником, а возможно не только ее.
Ну вот нашим слушателям напомним, да, что Милош Земан славится своими пророссийскими, да, симпатиями.
Вот, кроме того, уже сейчас чешские СМИ в своих источниках пишут, что Гамачек не просто знал об этом расследовании, и как раз активно пытался его удержать в тайне и не дать ему хода. То есть, в принципе, это тоже такой фактор, который может сильно возмутить общественность.
Юрий, вы сказали о том, что вот почему именно сейчас, да, ну, поспешность вы объяснили тем, что появилась утечка в СМИ. Действительно, это, скорее всего, правда, потому что одновременно фактически с заявлениями чешских чиновников появилось ряд публикаций в чешских СМИ, которые вот рассказывают о том, как вот эти вот знаменитые солберецкие шпионы якобы были накануне взрывов на складах военных в Чехии. А что вот стало известно, как вы говорите, 7 апреля? То есть получилась какая-то комплексный доклад, комплексная информация от чешских спецслужб, получила ее чешская власть. Что выяснили, известно это или нет?
Только в общих чертах. Единственное, что премьер обещает опубликовать этот отчет для того, чтобы снять все вопросы. Вопросов на самом деле много. Почему было два взрыва? Какая была цель? В конце концов, лично для меня, одна из наибольших загадок в том, что, исходя из расследования британцев по попытке убийства в Солсбери, один из этих агентов, если я ошибаюсь, Петров, он был военным медиком. То есть в этом отношении было понятно, почему он участвует в спецоперации по отравлению, но его участие в спецоперации по взрыву тогда, ну, не совсем понятно. Бабиш в любом случае обещает в ближайшее время опубликовать отчет спецслужб для того, чтобы снять все вопросы. Очевидно, вопросы есть у многих, и, соответственно, публикация этого отчета позволит как-то дать уже окончательный ответы.
Еще один вопрос вам, прежде чем обратиться к Юрию Федорову. Вот я процитирую Яна Гамачика во время этой субботней пресс-конференции, достаточно поздней. Цитата: «Мне очень жаль, что из-за этого чешско-российские отношения пострадают. Однако, как уже сказал премьер-министр, Чешская Республика должна отреагировать». И так дальше он заявляет о том, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Вот как-то немного режет слух. Гамачик как будто извиняется перед Российской Федерацией, которую подозревает в террористическом акте на территории Чешской Республики. Как вы думаете, почему вот это вот «мне очень жаль, что из-за этого могут отношения пострадать»?
Ну, в конце концов, он действительно позиционировался как политик, который будет налаживать отношения с Россией. Очевидно, что переговоры долгое время велись. И если верить той информации, которая была опубликована в Чехии, о том, что он всеми силами пытался не дать этому досье спецслужб ходу, опубликовать ее, то, соответственно, понятно, что он был меньше всего заинтересован в этом скандале. В любом случае, пока именно он выглядит наиболее пострадавшим, ну, среди чешских политиков. По его репутации и его политическим перспективам нанесен очень сильный удар. И, соответственно, каким будет его политическое будущее, пока непонятно.
Побудьте, пожалуйста, с нами, если это возможно. Вопрос Юрию Федорову, российскому эксперту-международнику. Ну, вот вы в Праге находитесь, Юрий, шум большой там сейчас?
Да, конечно, это самая главная тема, которая обсуждается в средствах массовой информации, во всякого рода электронных СМИ, об этом пишут блогеры. В общем, это тема номер один, она как бы даже забила очень такую острую тему, связанную с ковидом, связанную с целым рядом других вещей. Ну, опять же, локдаун, ковид, вот то, что Чехов волновало очень сильно в последние недели и даже в последние месяцы, сейчас это все как бы отошло на второй план. Сейчас все средства массовой информации говорят именно об этом случае, об этой ситуации. Ну и, в общем, это не случайно, потому что, ну, во-первых, отношения с Россией действительно находились в таком не очень понятном состоянии, потому что были разные точки зрения в чешском руководстве, в чешском правительстве, вообще в политическом истеблишменте. Как нужно строить отношения с Россией, было довольно серьезное такое вот мнение о том, что Россия, ну, она является, конечно, не другом Чехии, но во всяком случае не врагом. Нужно строить отношения, так сказать, прагматические, без всякой идеологии, пытаться максимально использовать эти отношения в интересах чешского государства, чешского бизнеса и так далее. Но была и другая точка зрения, которая свидетельствовала, которая исходила из того, что Россия представляет очень серьезную угрозу и для Чехии, как и для других европейских государств. И вот эти вот позиции, они как бы, так сказать, соперничали друг с другом, но сейчас ситуация немножко прояснилась. Уже вот эта первая точка зрения, она оказалась сильно подорванной. И не случайно, потому что то, что произошло в октябре 2014 года, это, в общем, можно рассматривать как акт не только терроризма, но и как акт агрессии, потому что, если исходить из международного определения агрессии, то засылка террористических групп является и проведение террористических актов на территории других стран является актом агрессии. Вот вокруг этого сейчас ведется довольно интенсивная дискуссия и в прессе, и в экспертных кругах.
Юрий, они обсуждают,
наверное, в обществе.
Что очень много времени прошло после этого, не указывают вот сами чехи, чешские СМИ на, ну, что это достаточно странно, вот все, что почти 7 лет, да, прошло с тех пор, и вдруг сейчас это опубликовано. И вот к вам вопрос вот лично. Вот если бы, не знаю, я жил в Москве-Воронеже, да, мне бы показалось это достаточно странным. Объявляет США санкции в отношении России, российских некоторых физических, юридических лиц и некоторых компаний, вот якобы за влияние на выборы американские, да, высылают дипломатов, и вслед за этим вдруг через почти 7 лет и Чехия высылает вот этих дипломатов.
Ну, вы знаете, давайте я немножко тогда расскажу о том, как, если судить по той информации, которая опубликована и все время расширяется, появляются все новые и новые сведения. Значит, история выглядела примерно следующим образом. В октябре 2014 года вот эти самые Петров и Баширов прилетают в Чехию, затем под чужими паспортами перебираются в город Остраву, недалеко от которого находятся вот эти самые склады вооружений и боеприпасов. И там предъявляют паспорта на молдавский паспорт и таджикский паспорт. И одновременно этот самый руководитель этих складов, точнее руководитель фирмы, которая снимала и арендовала эти склады, получает некий имейл из якобы из Таджикистана, от Национальной гвардии Таджикистана, в которой содержится просьба показать те вооружения, которые там есть, вот представителям этой самой Национальной гвардии. Значит, вот в 2018 году, почему так долго все это длилось? Ну, во-первых, только, по-моему, полтора года тому назад саперы окончательно смогли расчистить пространство, на котором находились эти склады, от всякого рода там осколков и не разорвавшихся боеприпасов, сделать их безопасными. Значит, это требовало огромного времени. Во-вторых, после того, как в 2018 году, значит, в Англии опубликовали, в Великобритании опубликовали фотографии Баширова и Петрова, и, соответственно, во всех странах НАТО началось изучение того, а не были ли эти люди каким-то образом, не появлялись ли они на территории соответствующих государств. И в Чехии выяснилось рано, ну, не сразу, но в конце концов выяснилось, что да, они появлялись, по фотографиям их опознали по документам, а потом уже по фотографиям удалось выяснить, что они были в Остраве и посещали эти самые склады. Но все это требовало очень большого времени, потому что это огромная работа, которая была проведена чешской контрразведкой, когда просматривались, ну, насколько я могу судить, потому что, так сказать, точной информации нет, ее обещали, представили где-то через несколько дней, когда все будет рассекречено, но, тем не менее, в общем, понятно, что сравнивали фотографии, выискивали фотографии, потом опрашивали свидетелей, в общем, это очень длительный процесс. И вот следствие, строго говоря, было завершено где-то в марте этого года. И вот после того, как следствие было завершено и выводы, к которым пришли чешские контрразведчики, были доложены в правительство, вот тогда, где-то вот несколько недель тому назад, начались тоже обсуждения, сначала в очень узком кругу, насколько можно судить по сообщениям чешской прессы, в очень узком кругу, а что делать вот с этим материалом, как реагировать. И одновременно вот тут как раз важно подчеркнуть, что планировавшийся визит Гамаччика в Москву, он как бы подтолкнул вот, опубликование, ну, по крайней мере, очень коротких сообщений о том, что вот такая ситуация возникла. Ну, о том, о чем говорил коллега, я не буду повторять. Потому что иначе получилась бы крайне неприятная ситуация. Вот вице-премьер, исполняющий обязанности министра иностранных дел, министр внутренних дел, едет в Москву и одновременно в распоряжении...
СМИ появляются эти вещи, да, Юрий, понятно. Я вот хотел вас как раз спросить, ну, просто совпало с санкциями США, вот потому что к этому именно апеллируется российский МИД, цитата, власти Чехии приняли беспрецедентное решение высылки 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами. Дальше цитата, стремление угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев. Ну, такой достаточно как будто в сторону Украины вот говорит российский МИД. Это просто совпадение, как вы думаете?
Ну, я думаю, да. Я думаю, что это совпадение, потому что процесс расследования, я не знаю, принимали американцы какое-то участие в расследовании этих сюжетов в Чехии. Думаю, что нет. Но это пока мои домыслы, никто ничего об этом не говорит. А что касается заявления российского МИДа, ну, я бы что мог посоветовать? Ну, не читайте этих заявлений, от этого портятся аппетиты, настроение. Ничего, так сказать, я не вижу никакой связи между тем, что американцы выслали там нескольких человек из российского посольства, и вот этим совершенно беспрецедентным, я должен сказать, решением чешского правительства, которое выслало 18 человек. Это очень болезненный удар. И этот удар, конечно, был связан с тем, что в Чехии ну, просто не могут представить себе, не могли представить себе, точнее, что от России можно ждать таких вот таких пакостей, таких безобразий. Это сильный шок для чешского общества, тут нечего об этом говорить. Я не вижу никакой связи. И потом я должен сказать вот еще о чем. Значит, вот все эти рассуждения голословные значит, обвинения и так далее. Дело в том, что Бабиш, премьер-министр Чешской Республики, доложил, прежде чем публиковать все эти сведения, значит, доложил об этом Земану, президенту Земану. Земан, известно, сторонник, в общем, такого очень спокойного и даже дружеских отношений с Россией. И Земан никак не возражал, и более того, он поддержал эти меры. Это значит, что доказательства участия российских вот этих вот двух террористов, а иначе их назвать нельзя, они очень серьезные. Иначе президент Чешской Республики высказал бы разного рода возражения и так далее и тому подобное, потому что он, в общем, для него это очень неприятная новость.
Я напомню, с нами Юрий Федоров, российский эксперт-международник, находится в Праге. Юрий Панченко, замглавного редактора интернет-издания «Европейская правда», 0800-300-403, наш номер. Юрий, ну вот задаются, я Юрию Федорову еще один вопрос хочу задать, задаются наши даже слушатели вопросы, и от себя тоже вопросы. Не слишком ли это мелко для России, которая считает себя сверхдержавой, подрывать какие-то там вот два склада в Чехии, ну пусть даже с боеприпасами для Украины? Украины. Вот об этом сейчас стало известно, такой серьезный дипломатический взрыв. Ну, разве тогда не были понятны вот такие вот риски, если всплывет такая информация? Ну, вот даже если хотели сделать слабее Украину в то время, ну, можно было вооружить, допустим, группировки ДНР, ЛНР, еще чем-то, да, каким-то оружием. Ну, вот подрывать склады в Чехии, ну, вы верите в это?
Абсолютно верю, потому что российское руководство совершало много совершенно необъяснимых, идиотских, я бы сказал, шагов, которые, в общем, действовали, в конце концов, против интересов России, даже против интересов самих этих людей, которые возглавляют Россию. И многие журналисты, особенно российские, они одно время, где-то еще там год-два тому назад, значит, разводили руками и говорили, ну как же вот мы можем объяснить, что, в общем, умные люди, которые вроде бы руководят Россией, вроде бы умные, совершают такие глупости. Но вот это, тем не менее, это факт. Российское руководство совершало и совершает очень много такого рода действий, которые в конечном итоге бьют и очень больно бьют по репутации страны, по интересам России и так далее. Так что я, к сожалению, должен это констатировать.
Ну вот добавлю еще, что журналист-расследователь Христа Грозев из группы Bellingcat обратил внимание, что вот этих вот Петрова и Баширова, ну это такие имена прикрытия, но зато эти люди под этими именами достаточно известны, были награждены в 2014 году Владимиром Путиным звездой Героя России, и всегда считалось, что это за операции в Крыму, которые аннексировались в то время. Ну вот Христа Грозев предположил, что получили они героя за вот эту вот успешную операцию на территории Чешской Республики. Вопрос Юрию Панченко. Юрий, что дальше? Вот сейчас выслали дипломатов Чехии, выслали чешских дипломатов в России, причем достаточно жестко, 20 аж сотрудников посольства, что шокировало чехов, они не ожидали такого сильного ответа. Поговаривая сейчас в Чехии о каком-то еще более жестком ответе Российской Федерации на вот этот акт, ну, по сути, терроризма на территории Чешской Республики?
Да, ну, во-первых, сегодня правительство Чехии полностью исключило участие российского Росатома в тендере на постройку нового атомного энергоблока в Чехии. Причем в любом виде, в качестве подрядчика, генерального, нет, в любом виде Росатома принимать участие не будет. И это, кстати, тоже в свое время было очень большой целью России для укрепления какого-то определенного контроля над чешским энергосектором, экономикой. Кроме того прочего, получилась диспропорция, поскольку после высылки чешских дипломатов посольство Чехии в России осталось практически пустым. Там до высылки было около 30 дипломатов, сейчас две трети были высланы. В то время как в российском посольстве в Чехии, но гораздо больше, там больше сотни дипломатов, по-моему, 130. Соответственно, высылка 18 человек не настолько принципиальна. И поэтому чешская оппозиция предлагает полную высылку всех дипломатов, там уже оставить 5 до паритета, либо же вообще обнулить, полностью закрыть оба посольства, а потом вести с Россией переговоры про возобновление дипотношений только на условиях паритета, то есть сколько дипломатов чешских в Москве, столько и российских в Чехии. Ну, это действительно, кстати, я всегда поражало. Российское посольство в Чехии, оно громадное, что показывает, что действительно интерес, в том числе разведывательный, очень сильный.
Вопрос Юрия Федорова. Юрий, ну вот эта вот взаимная высылка дипломатов, ну скорее это такой дипломатический шаг. Ну вот ограничили участие Росатома в строительстве нового энергоблока чешского. Это и все будет? Или вы ожидаете, что, возможно, другие страны, члены Европейского Союза из солидарности тоже каким-то образом ответят Российской Федерации? Ну вот сейчас собираются, общаются министры иностранных дел Европейского Союза, обсуждают концентрацию войск на границе с Украиной. Может вот этот вот дипломатический скандал в Чехии повлиять на позицию всего Европейского Союза, стать таким Рубиконом определенным?
Ну, что касается высылки российских дипломатов из других стран Европейского Союза, то последние сообщения заключались в том, что Чехия не обращалась к своим, так сказать, партнерам по Европейскому Союзу с просьбой о высылке дипломатов. страны-члены Союза поддержали Чехию в, значит, в этой истории, высказали ей поддержку, возмущение действиями России, но было сообщено, что высылать, с просьбой о высылке Чехия не обращалась. Значит, теперь, что касается атомного, вот этого атомной электростанции в Дукованах. Это очень болезненный удар для, по Росатому, потому что стоимость проекта этого, значит, 6 миллиардов долларов. Это очень много для... И для Росатома это очень серьезные деньги. Они этого лишились. А Росатом добивался этого на протяжении последних там, полутора лет очень интенсивно. И в Чехии был ряд людей, которые лоббировали вот, предоставление Росатому право на строительство этого блока. Что касается вот, дальнейших шагов, да, сейчас в Праге обсуждается в правительстве, как я понимаю, обсуждаются дальнейшие шаги, и Ян Гамачик, он, кстати говоря, сказал, что да, мы должны продумать дальнейшие шаги, а дальнейший шаг, скорее всего, это... Значит, введение квот на должности в посольствах. Ну и если сейчас в Москве в чешском посольстве осталось 5 дипломатов, так говорят, но это вместе с консульскими сотрудниками, то, значит, введение квот приведет к тому, что в российском посольстве в Праге останется тоже там 5 дипломатов, но может быть чуть больше, если там договорятся о более высоких квотах. Значит, а что касается того, почему в Праге было 120 сотрудников, правда, не все из них с дипломатическими паспортами российского посольства, но опять же пресса говорит о том, что это посольство было своего рода центром разведывательной деятельности во всей восточной, центрально-восточной Европе. Из Праги было очень удобно в силу целого ряда причин, которые специалисты там как-то называют, я их просто не всегда понимаю, честно говоря. Но, в общем, было очень удобно вести разведку вот во всех соседних странах. И если действительно количество сотрудников российского посольства будет кардинально уменьшено, это будет тяжелейший удар по российским разведывательным позициям в Центральной Европе.
Спасибо, слушатели. Давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я, да?
Да, добрый вечер.
Луганщина. Вы знаете, я слышала, журналисты расследовали Башира, этот, Петрова, они объехали всю Европу, весь Евросоюз, там куча виз. Наверняка они где-то что-то и в других странах делали, но те страны молчат, не признаются. Может, где-то кто-то погиб в результате несчастного случая. Это одно. А вы тут сказали, зачем такие задания. Ну, слушайте, такое количество агентов в России, они обучены. Чтобы не теряли квалификацию, не жирели, их посылают на чужую территорию провести операцию. Пусть это кажется, она не нужна, но тем не менее, ну, чтобы как бы не жирели. Агенты, их же надо чем-то занимать, чем-то должны они заниматься. Они ж не будут сеять, строить, пахать, писать стихи. Вот они на это заточены.
Спасибо, да, версия, как тренировка. Вот наш слушатель так рассматривает визит Баширова и Петрова в Чехию. Вопрос Юрию Панченко. Юрий, а можно рассматривать вот эту вот операцию, ну, якобы проведенную Башировым и Петровым на востоке Чехии по подрыву складов, успешная, в конце концов? Цель-то была, насколько я понимаю, Украину лишить вооружений, которые хранились на вот этих складах.
Ну... Сложно сказать. Во-первых, взрывов было два. Во-вторых, в конечном итоге они оставили свет. И, соответственно, все-таки сказать сложно. То есть есть версия, что все-таки ключевой задачей было не уничтожение складов, а уничтожение собственника компании, который арендовал эти склады. И это не удалось. Соответственно, в таком случае... И об этом сейчас тоже часто говорится, что в таком случае операция не была успешной.
Да, вот там даже продолжение идет с вот этим вот собственником этих складов, которые арендовали эти склады. Болгарин, на него тоже было совершено покушение, и даже было возбуждено уголовное дело в Болгарии, но расследование почему-то прекратилось. И отравлен он был, судя по заявлениям болгарских чиновников, боевым отравляющим веществом «Новичок». К сожалению, наше время заканчивается. С нами были Юрий Панченко, заместитель главного редактора издания «Европейская правда», Юрий Федоров, российский эксперт-международник, который находится в Праге. Мы обсуждали дипломатический скандал между Чехией и Российской Федерацией. Наше время, наша программа подходит к концу. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше, как обычно, можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас. В социальных же сетях можете связаться с нашей командой, предложить нам тему для разговора в студии, сюжета, который могут сделать наши корреспонденты, или просто рассказать нам свою историю. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».